Сегодня йорцайт нашего учителя Мицхака Зильбера. Сегодня. И мне важно тут... Я не всегда, но я часто в йорцайт и в Тиша Б'Ав листаю книгу «Останься евреем Раби Ицхака». Эту книгу стоит почитать несколько раз. В общем, сейчас я сходил вдумчиво, не как такое чтение интересное просто. Конечно, с первого взгляда, что человек там вычитывает в книге, что человек слышал от Раби Ицхака, когда рассказывал то, что рассказывал. Я много из него слышал. Это о том, как можно и нужно собрать Тору, несмотря на помехи и в секции, и еврейской секции ВКПБ, или ГБ, и, ну, и всех этих вот посланников зла, как собрать Тору в лагерь и все прочее. Это все то, что вещи, без слова, истины, из понятия изучения Торы, исполнения Торы Башарадхак, когда вроде почти невозможно исполнить, самоотверженно. Я хочу сегодня говорить не об этом. Говорю совершенно в другом аспекте, который нас касается сегодня гораздо больше. Есть я хочу привести просто некоторый пример. Я когда слышал эту притчу от Авраам Ицхака Барзера, один из главных мира Брахфельда. Есть известное пророчество о том, что в конце веков будет страшный голод. Какой голод? Будет голод, голод к слову Всевышнему. Будет не хватать, или будут искать слово Всевышнего. И, как правило, это воспринимается очень так хорошо, как люди будут хорошие, как искать слово Творца. Вот, но Рав Барзель, он указал на некоторую другую сторону этой медали. Сказал об этом так. Что происходит, когда есть голод? Имеется в виду притчу голода, в буквальном смысле слова. Блокада Ленинграда. Что происходит? Идет по улице, вдруг видит, разбросано много-много картофельных шелухи. Какое богатство. Быстренько собирает, делает суп. Сегодня, Бог Ашем, есть что кушать. Есть что кушать. Дело не в том, что он покушал, а в том, что он этим становится сыт. Когда не голод, когда люди есть что кушать, никто не будет насыщаться картофельной шелухой. Но когда есть голод, то это чем люди насыщаются. Ну, скажем так, когда есть состояние голода, слово Творца, человек часто становится довольным, ему больше не нужно. Какими-то крохами Торы тоже. И это недостаток. Человек должен всегда искать больше. Я вам скажу одну вещь, которая меня очень поразила у Рабицкого и то, что я слышал от него лично, это вещи, которые приведены от меня и в книге. Он жил в России, не было больше места голода к еврейской духовности, чем в России. Мы с ним не представляем себе больше. И вроде бы можем удостоиться крохами, можем удостоиться... Какая-то русская поговорка, не до жиру быть бы живу. И есть удивительная вещь, просто удивительная вещь. Что то, что касается направления, то есть то, к чему Рабицак стремился, и то, что он делал, ничего не изменилось. И то же самое было бы, если бы он жил в Вильно во время Вильнинского гола. Что я имею сейчас в виду? Я вам скажу просто о двух вещах, которые я слышал от Рабицака в связи с рождением его старшего сына. Ему уже 35,5 лет, Рабицак был на Сантеком, еще достался быть, выдостоясь, чтобы он был на свадьбе его до года смерти. И сразу посел, я к нему зашел, он мне сказал следующую вещь. Это приводит в книге, начну просто вещь немножко объяснить, более живо. Что он спросил меня, что я учу, я сказал, что я учу Масехет Псахим. Он рассказал, как он первый раз кончил Масехет Псахим. Первый раз. Он был в деревне, где не мог ни учиться, ни... Он жил там в одной комнате с несколькими неевреями, верно Сталина. И он скоро даже был в Песах, и он был единственным сыном. И он как пхор, как старший сын, первенец должен был поститься, как принято, цом пхорот был в Песах. Но принято не поститься. А принято кончать трактат Талмуда. И это отменяет пост. Это касается только поста первенца. Никакие посты это так не больше не отменяются. Но, казалось бы, какая такая уж большая проблема попаститься. Но рабица не устраивает. Есть обычай сделать сиум. Рабица привозит из родительского дома Гмару Масехет Псахим, прячет где-то в дупле какого-то дерева в лесу, ежедневно убегает под ночь, это был большой, тяжелый рабочий день, и при лунном свете он учит Масехет Псахим. И перед Песахом обращается домой к родителям, он делает сиумок и кончает Масехет Псахим. Это очень такая поразительная история. Что здесь есть? Что здесь я увидел в этой истории? Что еврейские ценности, они у Рабицака не девальвировались даже в состоянии этой страшнейшей тюрьмы сталинского режима, это страшнейшего голода, страшнейшего недожира быть бы живым. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Скажу просто вторую историю, которая произошла, связанная была уже с рождением моего сына. На брите. Рабицак после брита рассказал, как он делал брит своему сыну Рабин Циону, дай ему Бог силы и здоровья. Но меня сейчас касается даже не вопрос о том, как ему делал брит. Это тоже очень важно. Он сказал, как по русским законам тогда детей не выпускали до 9-го дня, как он должен перевернуть мир, чтобы суметь большую протекцию, вытащить маленького своего сына на 8-й день, чтобы успеть сделать брит вовремя. Казалось бы, ну, по закону полагается здесь на 8-й день. Но так ты не можешь. Так ты не можешь, что можешь сделать? Ты сделаешь до 9-й. Нет, действительно, это неправильно. Это немножко не по закону. Бритка засчитывается на 9-й день, но это не всем правильно. Но это есть ситуация, когда ты можешь, но ты не можешь. Так, чтобы рубиться, он в смысле рисковал. Он дошел до какой-то жены, до какого-то замдиректора, замминистра здравоохранения Татарии, оказалась еврейкой. И он рассказал, что верующий еврей, что хочет сделать брит до 8-й день, просил ее помочь. Она сказала, что большая мицва помочь ему. Она расплакалась, бедняга, что она была замужем за нееврея. какие у него могут быть мицвот. Но все равно она помогла им. Помогла им. Но это, на самом деле, я сейчас даже не это хочу рассказать. А есть тут есть еще вещь, которую мистер Рабинск рассказывал. Когда родился Рабин Цион, Рабинск считал, что мир Торы во всем мире реально был погиб во время катастрофы. Все места Торы были разрушены, в Америке не было ничего, в Азии практически тоже не было ничего, он ничего не знал. Так в чем его обязанность? Он должен вырастить сына великим в Торе. Это просто поймем, где воспитывал сына, где. Где? Но у него была четкая задача, надо вырастить сына великого в Торе. И он был, слава Богу, преуспел в этом. Он преуспел в этом. Так, Рабицин приехал в Эрец-Исраэль, чтобы был не женат, его экзаменовал Рошен Слободка. И он хорошо знал большую часть шаса. Это все, это в Ташкенте было, это не было в каком-то другом месте. Это не было того. Еще просто поняли одну вещь. Есть страшный бич, который бьет нас. Он из-за состояния сокрытия лика Творца и всяких проблем, которые у нас есть, тут и там, у нас падают, то, что называется шейфот, устремления. Мы уже по принципу не до жиру быть большим. И это нам надо учиться у нашего учителя Рабинского Зильбера, что так не живут. У человека должны быть истинные устремления, человек должен думать, чтобы дети выросли великими в Торе, думать, чтобы его дети остались евреями, не просто евреями, а знающими Тору, как написали дедушка и бабушка Рабинского, чтобы они писали не просто «остайся евреем», а «остайся евреем, знающим Тору». И нам надо просто вещь, чтобы понять, чтобы эти ценности сохранения величия в Торе, это, чтобы наши дети выросли великими в Торе, великими праведниками, эти ценности инвариантны, они истинные и верные во все времена и народы. Они никогда не должны изменяться. Это то, как жил Рабицкак. Есть некоторые разногласия. Говорят, что Рабицкак в России два раза кончил шас, есть, говорят, три раза. Нам бы хотя бы один. Что значит кончил шас? Рабицкак зачастую работал 12 часов в день. 12 часов в день. Но поэтому, причем не просто он читал лучший урок, дав и умеешь, дальше, он учил серьезно, понимая, не отчитывая страницу. Это было правило. Ежедневно 2 часа в день. То, что ему наказал его отец, 2 часа в день заниматься Талмудом. 2 часа в день, минимум. Это пускай, что в лагере, наверное, не получалось, просто не было Талмуда в лагере. Но это то, чего наставлял его отец, который знал, где он живет, и знал, как часто ему, как много ему надо работать иногда. Я слышал это. Да, он приходил домой в час ночи и так далее, и потом садился до 3 и даже до 4. Учил свои 2 часа Талмуда, который был необходим. И я думаю, что если мы, даже просто простой пример. Я знаю, допустим, от Рабанит Куперман, что для того, чтобы она, будучи девочкой, вроде это было где-то меньше обязано, будучи чрезвычайно бедным, Рабицер рассказывал, что он один раз в жизни в России ездил на такси. Не то, чтобы не было необходимости поторопиться. У него просто денег. Но денег для того, чтобы его дочь обучали Торе, у него были. Значит, здесь такая немножко болящая тема. Здесь школа называется Хедер онлайн, школа онлайн. И мы вынуждены просить людей деньги, потому что нам оплачивают зарплаты. Желательно вовремя, а денег у нас зачастую нет. Опаздываю со всеми теми этим. И люди не записываются. Просим минимальную, так сказать, сумму. На дам кружок, я говорю, что все. Многие действительно, скорее всего, не могут, и мы постараемся им помочь. Но я думаю, что для них есть все-таки и другие. На дам кружок, кружок по фото, деньги будут. На что-то еще деньги будут. А вот обучить тоже не будет. Она получит бесплатно. И надо учиться от Рабицхака. Ради того, что Тора – это наша жизнь. И устремление, чтобы мы были великими в Торе, чтобы дети были великими в Торе, это не излишество. Это устремление к этому, это сама суть еврея. Это та самая суть еврея, которую Рабицхак сохранил, исполнив завещание своей бабушки и дедушки, останься евреем. Не просто еврей – это человек, который живет с устремлениями быть святым народом и народом Всевышнего, знающим Тору. Это есть определение, что такое еврей. Я не говорю, что у человека этого нет, он сразу становится не евреем, я не это имею в виду. Но чтобы быть евреем, как еврея, это устремление к Торе Всевышнего, к воле Всевышнего, к праведности и все прочее. И мне кажется, что этим вещам всем нам подобает и необходимо учиться нашему учителю. И сейчас, и через годы, через 10 лет, это вещи, которые инвариантны. И надо учиться, что истинные ценности, они не меняются. Всего хорошего, говорю.